«Хорошо», — сказал я, помедлив. «Если вдруг придет в голову еще какая мысль, или зацепитесь за след, или что-то вдруг непонятное, позвони мне, капитан. Я в долгу не останусь, сам понимаешь». «Капитан, Михаил мой напарник», — сказал я. «Понимаю, потому и прошу тебя по-человечески. Все мы порой ошибаемся. Главное не сделать ошибку в решающий момент». Маркин отключился. Я задумчиво спрятал телефон, покачал головой. «Будь человеком, прошу по-человечески». В общем-то, Маркин едва ли не открытым текстом сообщил мне, что в отношениях людей и квази назревают серьезные проблемы. Как будто я сам этого не видел. Я двинулся к отделению. Быстро юркнул в свой кабинет, глянул на бумаги на столе. Размножаются они, что ли? Клонированием? Наверняка опять будет несколько проподозрительных соседей. Как же мы любим ближних своих. Несколько протаинственные стуки и стоны из подвала. Изношенная канализация порой издает странные звуки. Несколько про дискриминацию и преследование. Квази отстаивают свои права с не меньшим энтузиазмом, чем люди. И все это по-хорошему надо решать, несмотря на дамоклов меч, висящий над человечеством.
«Я опоздал, Денис?»
Я покосился на вошедшего Михаила, потом демонстративно посмотрел на настольные часы. Увы, Квази вошел минута в минуту. «Нет, Михаил». Бедренец снял шляпу, повесил на крючок. Сел напротив.
«Я много думал сегодняшней ночью».
«Аналогично», — признался я. Михаил, понимающе кивнул. «Как Найт?» — спросил я.
«Саша спал с курткой своей матери», — сказал Михаил. «Спасибо, что пришел вчера и принес все эти вещи».
«Ты сказал правду?» — спросил я. Не уточняя, о чем, это и так было понятно.
«Да, я не убивал твоей жены».
«Может быть, ты просто не помнишь?»
«Если не помню, то я не убил ее окончательно, а просто перевел в состояние восставшей. Но мальчик был с другой женщиной. Вряд ли Ольга отдала бы ребенка, будь она жива».
Я кивнул. «Ладно, не будем об этом, Михаил». Я действительно размышлял о поведении Виктории.
«У нее нет вируса», — сказал Квази.
«Я пришел к такому же выводу», — ответил я. «Вирус где-то спрятан, и она не может его достать». Михаил покачал головой.
«Сомнительно. Либо может достать, либо нет. Одно из двух. Просто вируса еще нет».
Я нахмурился.
«Он культивируется», — сказал Михаил. «Виктория ждет, пока созреет вирусная культура».
«Черт!» — я кивнул. «Возможно. А что это может быть?»
«Обычный термостат с культурой ткани или, к примеру...» Михаил невесело улыбнулся. «Лабораторная мышь?»
«Я созванивался с Маркиным», — признался я. «Он сказал, что не стоит тратить время на обыск института или квартиры, там все проверено. Наша безопасность тоже ищет вирус».
«В Москве тысячи мест, где есть термостаты. И десятки тысяч, наверное, где есть мыши. Всякие зооуголки, зоомагазины, любители животных», — Михаил махнул рукой.
«Мне кажется, мы на верном пути, Денис. Но теперь нужна хорошая догадка.
Это твоя епархия».
«Что такое епархия?» — спросил я, размышляя.
«Да ладно», — Михаил усмехнулся. «Не строй из себя тупого мента. Может, ты равнодушен к делам церковным, но книжки явно читал».
Я фыркнул, но в душе мне было приятно. «Много было свободного времени», — сказал я. «Пить, к сожалению, все время невозможно. Чтение — хорошая замена водки. Так что делаем? По зоомагазинам ходим? По приютам для животных? Не сдавал ли вам покойный профессор на передержку мышь, зараженную смертоносным вирусом?» Михаил сделал вид, что всерьез обдумывает это предложение. А может, и обдумывал. Кто их квази знает?
«Давай все-таки не будем спешить», — сказал он. «Лучше подумать перед работой, чем приступать к ненужным действиям.
«Позиция лентяя», — восхищенно сказал я. «Уважаю». «Это чистая логика», — возмутился Михаил. «Приступив к ненужной работе, очень трудно понять ее ненужность. В итоге больше времени тратится на выполнение излишних действий, чем на выработку правильного регламента работ». «Логичная лень!» Я всплеснул руками, вскочил из-за стола. «Михаил, ты придал моей жизни новый смысл. Давай думать!» «Но поскольку тратить время впустую неправильно, то думать надо во время выполнения рутинной и скучной работы», — сказал Михаил. Взял с моего стола рапорты и заявления, начал перелистывать. «Что-нибудь скучное, но полезное для общества». «Я так не играю», — сказал я. Подошел к шкафчику, достал с полки свою любимую кружку. «Пойду кофе у девчонок попрошу». «Вы утром с Анастасией так пили кофе», — сказал Михаил. «Много кофе вредно».
«Откуда ты?»
«Запах». «А, да-да, ходячий газоанализатор», — я кивнул.
«Вот, любопытно».
Михаил отложил листки, оставив в руках один распечатку имейла. Видимо, пришел на электронную почту или на сайт отделения, а утром мне положили на стол.
«Гражданка Файзулина просит взять под стражу ее сына Руслана, 17 лет, поскольку тот одержим мыслью совершения самоубийства для превращения в квази».
«Это в ПДН», — сказал я. «В подразделение по делам несовершеннолетних. Хотя нет, они до 16.
Пишет, что там отказали. И психологи отказали».
«Как это?» — возмутился я.
«Потому что на беседах мальчик утверждает, что никаких самоубийств не планирует. Квази хочет стать в свое время. Производит впечатление жизнерадостного и вменяемого. А мама сама состоит на учете в психоневрологическом. Видимо, ее мнению не доверяют».
«И что мы можем поделать?» — я развел руками. «Под стражу взять? Бред».
«Поговорить?
Ну так с ним специалисты поговорили и ни к чему не пришли. Может, ей все-таки к врачам обратиться?»
Михаил укоризненно смотрел на меня.
«Ладно», — вздохнул я, — «поехали. Поговорим с молодым человеком. Ты ему расскажешь, чего стоит возвышение, и он передумает».
«Я не расскажу», — нахмурился Михаил.
«Тогда возьмешь ремень и выпаришь». «Поехали. В конце концов отметим в рапорте, что провели предупредительную беседу. А то и впрямь покончит с собой недоросль. А на нас всех собак навесит. Где он живет?»
«Краснобогатырская, дом 1, корпус 2».
Михаил подумал и добавил. «Возле Преображенской площади». «Да знаю я, где это». Я нахмурился. «Стоп. Как это к нам попало? Не наш район, Михаил. Можем не реагировать». Михаил некоторое время изучал распечатку, потом кивнул.
«Ну, конечно, письмо направлено во все отделения полиции города Москвы».
«Пусть министру напишет», — посоветовал я.
«Министру тоже есть копия».
«Тогда в ООН и в спортлото». «Не наш район, Михаил. Мы не то что не обязаны реагировать, мы даже не имеем на это права».
«Женщина явно в отчаянии», — заметил Михаил.
Я вздохнул, отобрал у него листок, стал проглядывать. Письмо было сумбурным, с массой ненужных подробностей, в основном касающихся того, какой Руслан славный, умный мальчик. Но, понятное дело, это же письмо матери. Я дочитал уже почти до конца, когда царапнувшая сознание фраза заставила вернуться к середине текста.
«Михаил, а мы поедем», — сказал я.
«Да».
Михаил вопросительно приподнял бровь. «Круглый отличник, занимается в кружке юный биохимик». Михаил непонимающе смотрел на меня. В институте, где работал Томилин, на стене висело расписание работы кружка «Юный биохимик».
«Мало ли таких кружков», — сказал Михаил,
но явно оживился, насколько это возможно для квази. Хотел стать профессором, как его руководитель.
«Все дети хотят стать профессорами, а не дворниками», — заметил Михаил. Потом кивнул. «Ладно, что это я?» Невероятно, но факт. Поехали.
Тесак, которым обзавелся Борис после первого боя, был куда хуже моего мачете. Но орудовал им сержант с энтузиазмом, заменяющим опыт. Возле музея нам попался всего один восставший. Он сидел на корточках на броне танка и жрал живую ворону. Как он ее поймал, ума не приложу. Вороны очень умные птицы.